эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог связаться с нами, задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что мы очень рады именно трудным вопросам, вопросам, которые, возможно, вас как-то удерживают, как-то запинают, как-то препятствуют вам сделаться христианином или колеблют вашу веру. Вот я здесь для того, чтобы отвечать как раз на трудные вопросы. Эти трудные вопросы, их можно по-разному прислать. Можно прислать на наш сайт theos.fm, и вы откроете сайт theos.fm, там будет внизу такая полоска «Вопрос в студию». Можно прислать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@listru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». Кстати, ящик можно использовать также, если вы нас слушаете в повторе, и у меня будут лежать эти письма в ящике до следующего эфира. Я на них тогда постараюсь ответить. Можно оставлять комментарии у нас в трансляциях наших в Фейсбуке и ВКонтакте. И, конечно, мы очень благодарны людям, которые поддерживают нашу работу, людям, благодаря которым мы вещаем, выходим в эфир. Как поддержать нашу станцию, вы увидите на нашем сайте, там есть в уголке будет такая «Поддержать станцию». Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худеев, Радио Теос», «Сергей Худеев, Радио Теос», и первая же ссылка будет на страничку вот этой передачи на станции. Тоже вы увидите, как ее поддержать, потому что мы продолжаем наше вещание благодаря людям, которые нам присылают там 100, 200, 500, может, 1000 рублей. Вот благодаря вам мы продолжаем нашу работу. Но перейдем, собственно, к вопросом, который у нас есть еще. Иван, я слышал мнение у отца Сергея Булгакова, кажется, о том, что христианская идея как бы разворачивается в истории в ходе социального прогресса. Разделяете ли вы такое мнение? Значит, я думаю, что в нем тут есть определенное зерно истины, ну, например, отмена рабовладения – это уникальная христианская ситуация. Первая цивилизация в мире, которая отменила рабовладение – это были христиане. Вот одна из самых страшных страниц в истории западноевропейской цивилизации – торговля чернокожими рабами. Вот она прекратилась, когда христиане в Британии в конце XVIII века, в начале XIX провели через парламент запрет этой торговли. При этом это было именно такое религиозное действие, потому что работорговля была значительной частью британской экономики. Это как если бы вот сейчас у нас нефтегаз перестали продавать. И вот, конечно же, христианство оказало влияние на социальный прогресс, несомненно. С другой стороны, есть масса идеологий, которые говорят о социальном прогрессе, о том, что мы сейчас устроим справедливое общество, что сейчас все будет хорошо. Вот нам только мешать не надо, и мы устроим справедливое общество, мы резко всем жизнь улучшим. И мы видели, что это кончается катастрофой. Мы видели, что все это кончается очень плохо. Мы видели, как это произошло с коммунизмом во всех его изводах. Мы видим сейчас, вот как в Штатах этот, то, что называется «вокеизм», тоже попытка навести социальную справедливость, и что все это в итоге бьет по тем самым людям, которых якобы собираются защитить, которым якобы собираются помочь. То есть, вообще говоря, идея социального сама по себе достаточно сложная. Что мы имеем в виду под социальным прогрессом? Очень часто люди просто проваливались в самую дремучую архаику под лозунгами социального прогресса. Так что тут, конечно, соотношение между христианством и прогрессом, оно очень сложное, потому что сама идея социального прогресса, она очень сложная. Станислав пишет, не надо приписывать Маркову и Хитчинсу своих собственных представлений. Вы сами проговорили, что мы именно приписываем галактические свойства красоты. То есть объективно красоты в мире нет. Ну да, в атеистической картине мира у нас в мире нет ни добра, ни красоты. Поэтому всякий раз, когда мы говорим о добре и красоте, мы отрицаем атеистическую картину мира. Мы оказываемся в ситуации, когда тот же Хитчинс, он говорит, ну посмотрите вот на галактики, они прекрасны. Он не говорит, посмотрите на меня, Хитчинса, как я приписываю галактику на свойство красоты. Нет, он говорит, что галактики прекрасны. То есть он говорит о неких свойствах галактик, а не о неком своем действии по приписыванию галактикам некого свойства. То есть вообще язык, который мы используем, он указывает на наш опыт. Наш опыт говорит о том, что красота – это нечто такое, что находится вне нас. Красота – это некое свойство Вселенной, которое нас окружает, свойство галактик, свойство лесов, свойство снегопадов. То есть это то, что принадлежит внешнему миру. Это не что-то такое, что мы себе придумали. Иначе мы бы не могли на это обращать просто внимание, потому что никто же не говорит, ну, посмотрите, какое свойство красоты я приписываю туманности Андромеды. Никто этого не говорит, никто этого не имеет в виду. Мы имеем в виду, что туманность Андромеды, она реально красивая. Там Марков говорит, посмотрите, как красиво, на величественную, захватывающую дух красоту научной картины мира. И мы понимаем, что он же не говорит, посмотрите на меня, Маркова, как я приписываю красоту научной картине мира. Нет, он говорит, обратите внимание на некое реальное свойство мироздания, некое реальное свойство картины мира. Лена, среди ученых консенсус в отношении того, что ориентацию нельзя сменить. Вы подменяете понятие, как всегда, блея об отсутствии консенсуса о причинах ориентации. Нет там такого консенсуса, во-первых. А во-вторых, это чисто идеологический лозунг, который не имеет отношения к науке. Потому что вообще я читал материалы, которые находятся на сайте Американской психологической ассоциации. Абсолютно прогейская контора, 100% там директор всего этого учреждения открытый гей. И они пишут, что у ученых нет консенсуса относительно причин, которые приводят к формированию той или иной ориентации, во-первых. А во-вторых, они пишут, что, по их мнению, ориентация – это некий континуум, то есть там между 100% геями и 100% натуралами еще куча переходных форм. То есть вот то, что люди рождаются либо геями, либо натуралами, вот они не могут перейти из одного состояния в другое, этого никто из ученых не утверждает. Даже абсолютно 100% прогейские психологи. Они говорят гораздо более сдержанные, гораздо более осторожные вещи. Что касается утверждения, что нельзя там сменить ориентацию, меняют же люди в обе стороны. Ну, в обе причем. Причем даже когда человек там был, вел себе нормальную жизнь, был женатый мужик, трех детей успешно зачал, потом объявил себя там геем или трансгендером, там, как это был, я уже не помню. Но его очень носили по всем обошкам, что он лет в 60 даже объявился трансгендером. То есть вообще мужик жизнь прожил, детей родил, жил в браке, потом бах, говорит, а я теперь буду трансгендер. Или там масса случаев, когда человек был в браке, вел продуктивную совершенно супружескую жизнь, детей произвел на свет, потом объявился геем. То есть переживается, это даже празднуется, что вот такой молодец, там, открыл подлинного себя. Ну, то, что бедная жена там осталось там, отдала свою юность уж непонятно кому, это никого не интересует, там, участь бедной жены. Но так или иначе, человек меняет свою жизнь с семейного мужчины на гея, и это никто не отрицает. Так вот, бывает наоборот, хотя это склонно отрицать, но тем не менее людей, которые себя так характеризуют, которые сотни людей, которые о себе вот так открыто говорят. При этом это верхушка айсберга, потому что большинство людей просто не говорят, им это не надо просто. То есть обычный человек, он же не говорит, а вот он там был по молодости лет геем, а потом он, значит, оставил это дело, там женился, завел детей, теперь обычный семейный человек. Обычно, когда люди говорят, что вот они экс-геи, это чаще всего верующие люди, которые хотят прославить Бога, который их избавил от этого образа жизни. Но люди меняют свои сексуальные предпочтения, в том числе и без религиозного обращения. Там, вот, актриса Джеки Клуни, еще какие-то люди, которые вот просто на виду оказались. То есть люди реально меняют свой образ жизни, люди реально меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. И то, что это невозможно, это просто идеологический миф, который никакого отношения не имеет к эмпирическим данным. И, ну, это вот просто не так. Ну, и там масса еще. Вот меняется число людей, которые себя относят к ЛГБТ. То есть это число стабильно растет по всем данным опросов. Причем объяснение, что вот люди стали не бояться открываться, оно тут не работает, потому что среди молодых людей число ЛГБТ выше значительно. Если бы можно было просто выходить из чулана, то выходили бы всех возрастов. Так то, что именно молодые, это именно результат моды, результат индоктринации. Что касается трансгендеров, там вообще взрывной рост. То есть в Швеции с 2008 по 2018 год число девочек-подростков, которые себя считают мальчиками, выросло на 1500% по официальным данным. В Штатах в разы, немножко меньше, но в разы. Там Штаты более все-таки местами консервативная страна. Там, вероятно, если бы мы смотрели отдельно по либеральным штатам, там был бы рост выше. То есть то, что это нечто врожденное, не зависящее от пропаганды, не зависящее от индоктринации, это, честно говоря, никак не подтверждается эмпирически. Вернее, все эмпирические данные это просто опровергают. Понятно, что предпочтения могут быть достаточно устойчивой вещью. Это не значит, что человек может взять и перещелкнуться. Но вот это примерно, это у вас что-то сопоставимое с алкоголизмом. У человека может быть предрасположенность к алкоголизму. Это не значит, что он обязан спиться. Это значит, что он может спиться, может не спиться. Это зависит от огромного количества приходящих факторов. Вот точно так же не существует какой-то врожденный, неизменный, там, как цвет кожи, ориентации. Александр, с эволюционистами вы спорить боитесь, потому что считаете, что они с детства изучают биологию, потом пишут докторские диссертации. Споры с ними энергозатратны, креационисты их проиграют. Но почему ваша логика не применяется? Когда вы спорите с программистами, несете свою ахинею про нейронные сети и искусственный интеллект, сравнивая его с дрелью. Да, создан компьютер разумом, но мозг человека создан природой изначально таким, какой он у вас сейчас. Нейросеть способна развиваться, наверное, с вами надо заканчивать, вы безнадежно тупы. Видите ли, вопрос о том, что такое человеческий разум, это вопрос философский. Это не вопрос биологический, вот, понимаете, вот что касается биологии. И даже не вопрос технический. Это вопрос, о котором я имею представление. Понимаете, я не буду спорить с биологом о теории эволюции. Потому что биолог, он в этом предмете хорошо разбирается, я нет. И я не буду спорить с программистом о программировании. Ну что же, это его профессия, а я в этом не разбираюсь. Но вот что касается философии, можно ли человеческое сознание свести, имитировать там в компьютере, нет, невозможно. Потому что у человеческого сознания есть ряд особенностей, которые невозможно передать программными средствами. Мы уже говорили об этом. Это свободная воля, интенциональность, кваля, некий субъективный опыт, это невозможно просто сделать. Просто когда люди говорят о том, что можно... Ну вот есть такой Джон Сёрль, который специалист по философии сознания. В Teaching Company есть цикл его лекций о философии сознания. Он объясняет подробно, почему он сам материалист, почему он считает, что сознание невозможно свести к компьютеру. Почему вот то, что он называет computation theory of mind, это не работает. Но он это объясняет на примере своей китайской комнаты, он там отвечает на критику подробно этой китайской комнаты. Но факт тот, что свести сознание к компьютеру, который производит какие-то вычисления, невозможно. И так считают далеко не только христиане, дуалисты, так считает там, Джон Сёрль, который вполне себе материалист. При этом он, будучи материалистом, говорит, что как свободная воля, он говорит, понятия не имеет. Мы не знаем. Вот, поэтому это вопрос, собственно, не относящийся к программированию, это вопрос, относящийся к философии. Человек с псевдонимом Машах пишет, ибо младенец родился нам сын, дан нам владычество на раменах его, да и кутыми ему чудный советник Бог, крепкий отец вечности, князь мира. Здесь говорится, что нарекут имя Мессии. Здесь не говорится, что Мессия – Бог, подобно тому, как другие имена означают. Михаил, кто как Бог? Даниил, Бог мой судья, Езекиил, Бог укрепит. Знаете, ему нарекают имя Бог, крепкий отец вечности. Вот именно ему такое имя нарекают. Его называют Богом. Понимаете? А это не значит... Да, есть, конечно, масса теофорных имен, которые содержат в себе имя Божие. Но... В данном случае мы имеем дело не с теофорным именем, мы имеем дело именно с тем, что этот младенец именуется Богом крепким. Эмиль. В христианстве нет догмата длительности библейского дня, но большинство отцов церкви считали, что под библейским днем нужно подразумевать отрезок времени длительностью 24 часа. Что все, что написано в бытии, нужно понимать буквально, что история, описанная там, не есть иносказание или притча. Есть консенсус патрум, как согласуется с наукой. Если отцы церкви ошиблись, где гарантия, что не ошиблись по другим вопросам? Кто решает, какие тексты нужно понимать буквально, какие аллегорические? Отцы церкви шестоднев понимали буквально и ошиблись. Значит, ну смотрите, если вы прочитаете книжку, скажем, святого Иоанна Дамаскина, «Точное изложение православной веры», то там содержится утверждение о природном мире, которое любой младоземельный креационист сейчас признает, очевидно, ошибочным. И я еще не видел ни одного младоземельного креациониста, который верил бы в буквальное твердое небо, как святой Ефрем Сирин. То есть, если вы посмотрите толкование Ефрема Сирина, шестоднев, у него точно как в тексте Библии, у него небо – это твердый свод, потому что в тексте Библии описан вполне себе твердый свод, в котором открываются вполне себе буквальные окна, через которые выпадают атмосферные осадки. То есть, там... Хляби небесные – это вот как раз окна неба, которые открываются в твердом небесном своде. Через эти окна начинает проливаться вода, которая находится над поверхностью этого твердого небесного свода. И, конечно, сейчас мы таких представлений о мироздании не придерживаемся. И нет ни одного человека. Ну, я беседовал на эту тему с людьми, и мне никто не… Вот я спрашиваю, небо твердое? Я говорю… Нет, это надо все понимать не буквально. Отцы понимали буквально. В тексте написано «небо твердо». Вот, давайте уж как-то последовательно себя вести, потому что если читать последовательно отцов, если не читать выборку, если просто взять и прочитать полностью толкование отцов на шестоднев и прочитать, скажем, святого Иоанна Дамаскина, мы обнаружим вещь абсолютно ожидаемую, что святые отцы придерживаются тех представлений о природном мире, которые были обыкновенны в их время. То есть там солнце обращается вокруг Земли, солнце скрывается под землей. Там, над поверхностью неба твердым вода. То есть описание природы, которое было Вот в их время принято. Если вы, там, если человек хочет следовать консенсус патруму в описании природного мира, он должен признать твердое небо. Потому что мне вот эта позиция, ну, кажется совершенно неубедительным, потому что когда тут консенсус патрум, а тут селедку заворачивали. Вот мы будем верить в то, что шесть дней творения – это шесть раз по 24 часа, а в то, что небо твердое – нет, мы верить в это не будем уже. И еще в массу вещей, которые у отцов написано о природном мире, мы верить не будем. Но не нахожу это сколько-нибудь последовательно. Потому что, ну, вот тут консенсус патрум, ты обязан верить, иначе ты страшный еретик. А вот тут тоже консенсус патрум, но мы это заметем под ковер. Потому что мы понимаем, что это явно уже ни в какие ворота, в твердое небо никто из нас не верит. И заодно в геоцентризм никто из нас не верит. И поэтому тут очевидный, достаточно разумный выход – это перестать включать в библейское учение или святоотеческое учение утверждение о природном мире, не имеющее отношения к нашим отношениям с Богом, не имеющее отношения к нашему спасению. То есть учение Священного Писания, оно имеет свою цель, и учение святых отцов, оно имеет свою цель – именно привести нас к спасительным взаимоотношениям с Богом. Они не преследуют цели, и вдохновлявший их Святой Дух не преследует цели читать нам лекции по геологии или астрономии или еще каким-то природным дисциплинам. Рассказ о творении неизбежно носит высоко символический характер. И он не может носить никакого другого характера, потому что священнописатели не разговаривают на языке науки и не могут на нем разговаривать. Не было еще такого языка, когда создавали священные тексты. То есть, когда мы пытаемся усматривать или в Библии, или у святых отцов описание природного мира, как-то объявлять обязательно, канонизировать, то получается полная чепуха. Либо полная чепуха, либо получается, знаете, крайне выборочное прочтение. Когда у человека есть некая точка зрения, он под нее подтягивает цитаты из святых отцов, а потом оказывается, что если святых отцов читать подряд, то там вот оказывается масса вещей, в которые в наши дни ни один человек не верит. Ни один младоземельный креационист не верит в твердое небо, сколько их не беседовал с людьми. Вот когда читаешь про твердое небо, тут начинаются уходы, тут начинаются интерпретации. Ну, ребята, если мы буквалисты, то мы буквалисты. А если мы признаем, что Священное Писание нас просто не учит устройству природного мира, то, ну, давайте это признаем. Потому что тут нужен какой-то последовательный подход. Когда, с одной стороны, там, консенсус патрум, что 6 суток... Ну, хотя там нет такого консенсуса, там есть выбивающиеся мнения. 6 суток – это, значит, 6 раз по 24, а то, что все отцы, все придерживаются Птолемеевой астрономии, где в центре Земля, это вообще никого не волнует, и мы будем спокойно придерживаться учения злочестивого Коперника. Ну, был там этот несколько такой оригинал, по-моему, Николай, он НТО, который все боролся с ересью Коперника, но, по-моему, он один был такой. Мы все соглашаемся, что Солнечная система, вот у нее в центре Солнца, несмотря на то, что отцы учили иначе. И нам нужно все-таки отличать представление отцов о природном мире, которое соответствовало науке того времени, которое не было богооткровенным, которое тут они просто излагают то, во что верили образованные люди в их время. Это, ну, как бы светская ученость того времени, это не что-то богооткровенное. И, собственно, учение о спасении. Это догматика и утверждение о природном мире, они лежат все-таки в разных областях. Иван, за время царского режима, начиная от Ивана Грозного до XX века, потеряли в войнах людоедских, опричных, и в основном и завоеваниях Кавказа людей миллионы. С каким СССР вы сравниваете? Двух попов расстреляли, которые настраивали против режима. будучи на стороне врагов государства. Зачем эти риторические вопросы, кто лучше бы отбился от Гитлера? Имеем то, что имеем, отбил нападение атеистичной СССР. Видите ли, оба режима, собственно, и царские, и советские, они вели учет. Там была бюрократия. Знаете, вот, ирония есть некоторая в том, что у немцев, у них репутация таких людей очень аккуратных, больших бюрократов, но вот когда осуществлялся Холокост, учета убиваемых людей не велось. И даже не было каких-то приказов от фюрера, что он приказывает истребить всех евреев и цыган. Потом эти отрицатели Холокоста, они говорят, покажите нам бумаги, а нету бумаг, ну, значит, и не было ничего. Мы знаем, несомненно, что было, но это не записано нигде, нет таких бюрократических бумажек. А вот в СССР все было задокументировано очень хорошо. Там велась документация, сколько людей казнили. Вот за 1937 год, вообще вот за период Большого террора, перестреляли там несколько сот тысяч человек, там, по-моему, 600 чем-то тысяч. Вот это те, кого непосредственно расстреляли. Именно не те, кто умер в лагерях от невыносимых условий, не те, кто умер от голода, не те, кто умер во время депортаций, а те, кого вот именно непосредственно расстреляли и в документы записали, что расстреляли. И царский режим там, соответственно, тоже велась бюрократия, там не могли человека просто взять и повесить, нигде это не записав, как-то оформлялось. Так вот, в Советском Союзе людей казнили в сотни раз больше. В сотни раз. То есть, если мы смотрим на пике репрессий, вызванных подавлением революции 5-го года, 5-7 год, там число смертных приговоров, я сейчас не вспомню точную цифру, но оно измеряется единицами тысяч. Не все они были приведены в исполнение, к тому же там как бы помиловали. Количество смертных приговоров за, соответственно, большой террор – это сотни тысяч. В сотни раз больше советская власть казнила своих подданных, чем царский режим. То есть тут уже можно просто посмотреть по статистике. При том, что ну, таковы цифры. Их, собственно, никто особенно и не отрицает, потому что ну, вот, на это все документы есть. Станислав, ваше личное умозаключение о материализме не являются универсальными для всего материализма. То есть философии, они просто ничтожны, поскольку основаны на мнениях атеистов, стихийных материалистов, среди которых нет ни одного диалектического материализма. Нет, вы знаете, мне кажется, мы с вами ходим по кругу. Материализм – это картина мира, в которой любое событие, любое вообще событие, в том числе ментальные события, в том числе действия людей, определяются неизменными законами природы, предыдущими состояниями систем. Если это не так, у вас появляется какая-то нематериальная причинность, вы уже не материалист. Так. Христианства в Японии нет, живут хорошо. Суть в этом, если христианство на нее наложило отпечаток, отрицательный, как на все остальное. Ну, смотрите, Япония, она совершила революцию Мэйдзи в, по-моему, 60-й год 19 века, если не путаю, не японист. Но вот Япония – это очень сильно озападненная страна, которая начала озападниваться еще в 19 веке. То есть в 19 веке японцы поняли, что европейцы их съедят с косточками, если они… вот как, ну, ту же вещь, которую понял в свое время Петр I в начале 18 века или Ататюрк в начале 20-го, что или мы начинаем перенимать западный образ жизни, западное оружие, западные технологии и в значительной степени западную культуру, или нас просто съедят. И вот Япония очень сильно западненная страна. Вот. Что касается того, какое влияние оказывает христианство, там приносит оно пользу, эксперимент ставился в нашей собственной стране. Ну, у нас же устраивали, у нас атеисты правили страной 70 лет. У нас дехристианизация тщательная. У нас какое бы то ни было общественное влияние церкви вот эти 70 лет отсутствовал он напрочь. Несколько поколений людей выросло в отсутствии христианской проповеди. Ну и кончилось тем, что эксперимент рухнул, его пришлось сворачивать. То есть когда, понимаете, вопрос, конечно, возраста, но я иногда чувствую себя таким старинным динозавром вообще-то, ветераном Куликовской битвы. Когда мне люди рассказывают про светлое царство научного атеизма, да я в нем родился. Для меня вот это светлое царство атеизма, оно уже в прошлом, это мир моего детства, где мне вот рассказывали, какие церковники ужасные, как наука доказала, что Бога нет. Собственно, все, что сейчас я слышу от так называемых новых атеистов, я это слышал от старых атеистов в советской школе. Все это уже было. Все эти достижения, знаете, в России, в Китае, в ряде других стран, у нас же уже строилось все это. Был уже научный атеизм. Так. Православие в России – это вакуум в науке 700 лет, вход до Ломоносова, только вред один от вас. Вот и вся история. Честно говоря, про вакуум в науке, наука создана христианами. Вы знаете, действительно, центр научной революции – это Западная Европа. И Россия, она не находится тут в первых рядах. И наука у нас начинает бурно развиваться уже где-то в 19 веке, когда у нас действительно появляются ученые мирового имени. И действительно, Ломоносов у нас тут один из первых. Но если мы говорим о науке в целом, то наука – это порождение христианской цивилизации. Ну, вот так оно исторически сложилось. Нравится вам это, не нравится. Но наука есть порождение христианской цивилизации. Деятели научной революции 17-18 веков – это не просто люди христианской культуры, что тоже было бы важно. Это люди лично значительно более набожные, чем в целом по стране. То есть вот Ньютон, большую часть того, что он написал, это не научные труды, это толкование написания. Бойль – это человек, который был довольно состоятельным, он финансировал переводы Библии, он финансировал миссии и выплачивал определенные суммы денег на лекции против атеизма. Потому что к атеизму он относился резко негативно. Ну, Декарт, Паскаль, вот все эти люди из учебников, Лавуазье, Максвелл, Фарадей, все эти люди из учебников по химии и физике для школы, все это были лично верующие, благочестивые христиане. Причем фундамент для этой научной революции, он закладывается в средние века, закладывается клириками. В том числе по той очевидной причине, что единственная категория населения, которая обладала, во-первых, образованием, во-вторых, некоторым свободным временем для того, чтобы там исследовать, как мир устроен, это клирики были, но больше никто. Крестьяне, они пахали им не до этого. Там. Феодалы, они дрались им не до этого. Единственный, кто вот был интеллектуальный класс, это клирики, там больше никто. Поэтому говорить о том, что христианство как-то мешало науке. Да нет, наука выросла из христианства. Науку создали христиане, науку создали клирики. Образование, оно вырастает исключительно. Это исключительно клирикальная затея. То есть вообще, вот когда говорят о том, что христианство как-то мешало развитию науки, ну, это просто историческая безграмотность. Да ровно наоборот. Христианство, оно вырастает, наука, она вырастает из христианства. Так. Сергей, вы за эволюцию должны знать, что предки человека были не намного умнее обезьян, их нейронная сеть постепенно долго тысячелетия развивалась. Люди вступали друг с другом в диалоги, аргументировали свои доводы, со временем мы стали тем, кем является сейчас. Сегодняшняя нейронная сеть – это копия наша, а также развивается и самообучается. Что такое свобода воли, где она, покажите ее. Ну, смотрите, вот есть вещи, которые я знаю о мироздании за пределами всяких разумных сомнений. Вот есть известная очень фраза Декарта: «Я о мысли, следовательно, я существую». Потому что, ну, для того, чтобы мыслить, нужно для начала существовать. вы не можете сомневаться в собственном существовании, потому что для того, чтобы сомневаться, нужно быть сначала. Более того, для того, чтобы сомневаться, нужно обладать сознанием, а для того, чтобы вступать в диалог, нужно обладать свободной волей. Я не могу отрицать при всем желании, что я обладаю свободной волей. Потому что для того, чтобы это отрицать, я должен совершить акт свободной воли. Я должен сделать такой выбор. Я выбираю отрицать, что у меня есть свободная воля. Но делая такой выбор, я совершаю акт свободной воли. Поэтому утверждение, что у человека нет свободной воли, оно неизбежно абсурдно. Потому что, чтобы сделать это утверждение, я должен совершить акт свободной воли. И когда материализм утверждает, что свободной воли нет, он показывает свою очевидную, на поверхности лежащую абсурдность. Понимаете? И тут мы даже можем не входить в дальнейшее рассуждение о нейросетях и обезьянах, у которых они признать, что материализм абсурден с первого своего хода. Где... Ну вот смотрите, что такое свободная воля, покажите ее, минуточку. А к кому вы обращаетесь? Вы что, хотите, чтобы я совершил некий акт свободной воли и вам что-то показал? Вот вы хотите, чтобы я совершил некое действие, но ведь это предполагает, что у меня уже есть свободная воля. Таким образом, мы просто не можем отрицать свободную волю, не отрицая любые наши рассуждения. И таким образом, любое отрицание свободной воли, оно изначально абсурдно. И если материализм отрицает свободную волю, он это неизбежно делает. Ну что ж, тогда материализм абсурден, нам остается только это признать. Так. Базируются сторонники учения о мытарствах. Но оно, собственно, не на Писании базируется, на некоторых элементах предания, скажем так. Писание под него как-то потом пытаются подогнать, и, на мой взгляд, неуспешно. Я как-то, знаете, но там в Писании, например, говорится, что бесы определенно существуют, они действительно существуют, в этом никаких сомнений нет. И там вот в 6 главе послания к Ефесянам апостол говорит, что... станьте, облачившись во всеоружие Божие. Ну, там речь идет о противостоянии небесам. Причем, очевидно, на протяжении земной жизни. Потому что там сказано, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. Мир благовествуем не на мытарствах, надо думать. Но люди там относятся это к мытарствам. Или слова Христа, идет князь мира сего, во мне не имеет ничего, из этого делается косвенный вывод, что... сатана что-то имеет в других христианах и может им предъявлять законные притязания на их душу. Вы знаете, у меня есть текст «Затруднение с мытарствами», по-моему, так назвал. Но наберите просто «Худеев затруднение с мытарствами», скорее всего, он найдет. Там я подробно описываю, почему, собственно, это учение оно не работает, и разбираю все попытки найти его в Писании. Потому что ну вот, в центре Писания стоит то, что Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых и нас искупил. Если Он нас искупил, то бесы уже на нас не имеют прав. Они уже просто лишены всяких прав на нас тем, что Христос за нас умер. Вот. Ну, там, собственно, это подробно излагается. Человеческий разум – это не Россия, другого мы не наблюдаем. Ну, смотрите, Александр, это просто исповедание вашей веры. Вы так сказали, ну и что? Как это можно было бы обосновать? Из того, что квалия не объясняется естественно научным методом, никак не выводится, что сознание нематериально, вы больной идиот. Видите ли, проблема с квалия тем, что не только тем, что она не объясняется естественно научным методом. Проблема в том, что не может быть им объяснено в принципе. Потому что есть, ну вот, например, возникновение первой ДНК. Или там говорят, что первой должно быть РНК. Ну, неважно. Первые живые клетки способны к воспроизводству. Наука не знает, как образовалась первая живая клетка. Вот тут полный затык. Потому что для того, чтобы эволюция запустилась, для того, чтобы процесс пошел, должна существовать хотя бы первая живая клетка. Никто не знает, как она образовалась, там есть какие-то гипотезы, ну, не сработали пока, но никто не знает пока. Это было одной из причин, которые побудили известного атеиста Энтони Флю перейти от атеизма к деизму, потому что он признал в какой-то форме Творца. Но это проблема научная. Это научная проблема, не философская. Я не исключаю, что когда-нибудь ученые решат, это никак не подорвет, конечно, мою веру в Бога, но я не исключаю, что они решат, я им желаю успеха в этом. Это научная проблема. Проблема квали – это проблема философская. Она не может быть решена на уровне науки. И квали говорят о том, что сознание не может быть сведено к материальному носителю. Но я немножко напомню, квали – это субъективный опыт. То есть вот представьте человека, который никогда в жизни не пробовал кофе и даже не чувствовал его запаха. Вот он живет в местности, где кофе нету. И мы ему присылаем подробнейшее описание того, что такое кофе. Мы присылаем ему подробное описание того, как кофе воздействует на рецепторы языка, как кофеин воздействует на мозг, что человек при этом испытывает. Мы присылаем ему весь объем физических данных, которые только могут быть по этому поводу. А потом он, наконец, приезжает к нам и выпивает кофе. Получает ли он некое новое знание? Очевидно, да. У него же не было опыта вкуса кофе. У него были все возможные описания. Это значит, что субъективный опыт не может быть адекватно описан на языке физических наук. Ну, или, например, не знаю, опыт холода. Вот человек живет в Африке, он не знает, что такое холод. В принципе, на экваторе он живет. Мы можем ему описать, можем ему рассказать все о холоде, мы можем ему предоставить все сведения о холоде, которые можно выразить на языке естественных наук. Пережил ли он холод? Нет. Если мы его привезем в Москву, он как следует замерзнет. Будет ли это новый опыт? Да. Вот квали этот субъектив. Но опыт его нельзя свести каким бы то ни было естественно научным описанием. То есть вот субъективный опыт его нельзя сознательно, субъективные сознательные такие вот переживания их нельзя описать на языке естественных наук. Это не проблема науки, которую наука когда-нибудь решит. Это проблема философии, которая указывает на то, что материализм недостаточен, просто не может дать нам... Он во многих отношениях не может нам дать адекватное описание реальности, поэтому это только одна из проблем. Так, Иван, пришел еще раз вопрос про то, что христианская идея разворачивается в истории. Ну, в начале передачи мы отвечали. Хитчен считает, что галактика прекрасна, не приписывает этому объективное свойство, не настолько наглый. Минуточку. Если это не объективное свойство, тогда что это такое? Что имеется в виду? Что имеет в виду Хитчен, когда говорит, галактика красива? Я, Хитчен, приписываю галактике свойство прекрасности, но и на здоровье. А нам-то он что хочет сказать? С какой стати бы галактики что-либо значило, если это нечто приписывание? Если это только приписывание? Да нет. Язык, на котором мы говорим о красоте и о добре, это язык, на котором мы говорим о неких свойствах мироздания, которое находится вне нас, которое мы не придумали. Просто так устроен язык. Когда человек говорит «галактика прекрасна», он же не имеет в виду, что я приписываю галактике свойства красоты. Ничего подобного он не имеет в виду. Он имеет в виду, что красота – это свойство, которым обладает галактика. Станислав, согласно философскому словарю, прекрасно – это категория эстетики, обозначающая оценку отражения явлений действительности и произведений искусства. Мы отражаем явление действительности, но оцениваем мы не объективность его атрибутов, а свою субъективную радость по этому поводу. во фразе «Вай-вай, какая красивая бантинка», слово «бантинка» — это свойство действительности. Красивая — моя оценка чувственного восприятия. Да вообще-то нет, понимаете? Ну, смотрите, если мои оценки начинают... Ну, допустим, я вот говорю, какая великая картина, там, не знаю, какая-нибудь там Джоконда. Считается, что это великое, гениальное произведение искусства. Ее запирают пуленепробиваемый бокс, ее всячески берегут, она бесценна. Это считается субъективная оценка. Если это субъективная оценка, то почему она совпадает с субъективной оценкой множества других людей? Как мы отделяем наши субъективные галлюцинации от реальности? Ну вот у нас могут быть ошибочные оценки. Вот, допустим, есть люди, которые страдают фетишизмом. Вот человек считает какую-то вещь, чей-нибудь чувак чрезвычайно ценным. Ему вот это огромная радость в жизни, что-то для него чрезвычайно важное. У него такое душевное расстройство. И мы на него смотрим и говорим, что, друг, твоя оценка этого чувака как чего-то уникально важного, она глубоко ошибочна. Ты страдаешь душевным расстройством. Ты просто вот... У тебя все оценки сбиты. Но субъективно в его восприятии этот чувак — это нечто ему драгоценное, потому что он страдает таким расстройством. Но это значит, что наши оценки, они могут быть истинными или ложными. Они могут быть правильными или нет. И поэтому ценность – это не что-то, что находится в наших оценках. Это то, что находится снаружи. Когда мы говорим, что нечто прекрасно, мы не имеем в виду, я субъективно оцениваю это как прекрасное. Ну хорошо, там фетишист, он оценивает этот чувак как нечто чрезвычайно ему важное и дорогое. Он просто больной человек. Мы не имеем в виду наши какие-то субъективные оценки. Мы имеем в виду то, что существует на самом деле. Если Христос искупил всех людей, значит ли это, что все попадут на небеса? Нет, не значит. Это значит, что всем сделано такое предложение. Человек может отозваться на то, что совершил Христос, покаянием и верой. Тогда он непременно будет спасен, тогда он непременно попадет на небеса. Но человек может отказаться, он может упереться. То есть это уже предполагает некий отзыв со стороны человека. Это как приглашение на пир. Вот вы приглашены, там все готово, там для вас уже все, у вас место уже дожидается, но вы должны решить, хотите вы прийти или нет. Вы не можете, понимаете, вас никто не доставит на этот пир под конвоем. Вы должны сами принять такое решение, вы должны обратиться к Богу по своей доброй воле. В этом отношении, конечно, ваше спасение должно быть вами принято, это должно быть результатом вашего согласия. Но время уже подошло. Благодарю всех за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.